Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас будет немножко отличающаяся лекция от тех лекций, которые я читал до этого. Да, я являюсь специалистом истории общественного движения незрячих. Наверное, я еще раз представлюсь. Меня зовут Зинченко Олег Николаевич. Я ведущий специалист Народного музея истории Ленинградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Я разрабатываю такой курс, и сегодня я прочту лекцию, которая является частью этого курса «История общественного движения незрячих в лицах». Причем в этот курс, да, я его назвал «История общественного движения незрячих в лицах», но на самом деле я буду рассказывать не только о незрячих. Я буду рассказывать вообще о людях, которых принято называть людьми с ограниченными возможностями, которые реально состоялись. Хотя, конечно, большее внимание я буду уделять незрячим. Нашими сегодняшними героями будут очень разные, но в чем-то очень похожие люди. Николай Алексеевич Островский и Рубен Давид Гонсалес Гальего. О Николае Алексеевиче Островском очень много споров. И эти споры будут длиться еще очень долго. Слишком политизированная фигура, большевик, комсомолец. Человек, очень любимый советской властью. Но об этой любви я еще скажу, там все не так однозначно. Есть две крайности. Не признавать достоинств и заслуг Николая Алексеевича Островского и, наоборот, преувеличивать эти достоинства и заслуги. Попытаюсь держаться некой середины. Попытаюсь все-таки вам рассказать, кто же был этот человек. Сразу скажу, о его биографии много тоже фантазий и мифов. Часто его биографию отождествляют биографии его основного героя, Павки Корчагина. Сам Островский всегда категорически возражал против подобного отождествления. Он всегда говорил, что не надо принимать биографию Павки за его личную биографию. Они действительно отличаются. Итак, Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября по новому стилю в 1904 году на Украине, в Волынском уезде. У него не была вот такая бедная семья, как описано в романе «Как закалялась сталь», семья Павки Корчагина. Отец его был акцизным чиновником. Там, скорее всего, сложности начались в семье, когда отец ушел из жизни. Молодой, маленький Николай Островский поступил в церковную школу. Там признавались его очень хорошие способности. И он не был изгнан из церковно-приходской школы, как его герой Павка Корчагин. Он окончил эту школу с похвальным листом. Образование Николай Островский продолжал в Шапитовке, куда перебралась семья. Он и учился, и работал. В 17-19 годах он знакомится с большевиками, сходится с ними очень близко и участвует в подполье в Шапитовке. А в 1919 году он уходит на фронт. Он зачислен в Красную армию в бригаду Григория Ивановича Котовского. Существует такая версия, что это выдумано, что Островский никогда не воевал. Но есть документы, подтверждающие, что он действительно воевал в бригаде Григория Ивановича Котовского. Но это такая открытая тема, что это было за участие, как он воевал, многое остается непонятным. Официальная версия, что в 1920 году, в августе, Островский был ранен в спину, ранен очень тяжело, еле выжил. Это ранение потом отразилось на его здоровье. Там пострадал глаз, была серьезная травма глаза. Причем известно, что Островский лечился в киевском госпитале, причем в таком госпитале, куда гражданских не принимали, что говорит в пользу версии о его реальном участии в боевых действиях. После излечения он был демобилизован, но остался в строю. Что такое остался в строю? Он воевал, участвовал в борьбе с противниками советской власти в так называемом ЧОНе. Частях особого назначения. И есть такое свидетельство, что он был сотрудником ЧК. Свидетельство неподтвержденное. Вообще у комсомольца Островского была такая же бурная жизнь, как у его героя Павки. Здесь и участие в частях особого назначения. Здесь и работа на строительствах довольно тяжелых 20-х годов. Это описано в романе «Как закалялась сталь», так называемое строительство узкоколейки. Такая спорная история. На самом деле, вообще не очень понятно, зачем эта узкоколейка строилась, но, по крайней мере, есть такая неформальная версия, что Островский участвовал в подобных строительствах. Что подорвало его здоровье? Он заболевает тифом в 20-е годы. Тиф имел свои последствия, начинаются проблемы с суставами, проблемы с глазами. И уже в 18 лет Островский признан инвалидом. Там не сразу, он продолжает еще работать в пограничных районах СССР комсомольским руководителем. Потом сильно простудился, и уже в 18 лет он признан инвалидом. Болезнь развивается, речь идет о тяжелой форме артрита. Очень тяжелый. Есть такая версия, что артрит у Островского был изначально, то есть еще даже до зачисления в Красную армию, если таковое было. Инвалидность Островский скрывает от родных какое-то время, но долго скрывать не получилось. Болезнь развивается, и уже довольно скоро молодой человек оказывается полностью прикованным к постели. Жизнь, казалось бы, закончилась. Островский думает о самоубийстве. Это тоже описано в его романе «Как закалялась сталь». Мысль о самоубийстве он отвергает и решает стать писателем. Вообще такая мысль писать о том, что он пережил, о том, что он видел, о том, что он знает, у него была давно, еще, по-моему, даже когда он воевал в бригаде Котовского. И его первая повесть как раз и посвящена бригаде Котовского. «Повесть о котовцах», второе ее название «Рожденные бурей», так будет называться его другой роман, который уже посвящен не только котовцам. Островский пишет этот роман, до нас не дошла его рукопись утеряна, но роман признан, то есть его не приняло ни одно издательство, он признан очень несовершенным. Казалось бы, поражение, серьезное поражение, но молодой человек не сдается. Продолжает писать, и он начинает писать действительно очень большую книгу о том времени, в котором он жил. Вот ту самую знаменитую «Как закалялась сталь». Я не знаю, проходит ее сейчас в школе. В мое время проходила. Когда-то я любил эту книжку. Сейчас у меня к ней более сложное отношение. Островский пишет первую часть. Первая часть очень несовершенна. Она отвергнута. Писателю дан ответ, что его герои слишком ходульны, нереальны, сюжетные линии не простроены. Но им заинтересовались сотрудники издательства «Молодая гвардия», Анна Караваева, другие сотрудники. Караваевой вообще приписывают часто, будто бы она фактически за Островского написала «Как закалялась сталь». Но даже современные текстологические исследования показывают, что нет, все-таки авторский стиль виден. Иногда приписывают, что очень большой вклад в написание романа «Как закалялась сталь» внес Аркадий Петрович Гайдар. Там действительно есть сходство, если так посмотреть, «Как закалялась сталь» и, допустим, «Гайдаровскую школу», там сходство есть. Но я не знаю ничего, насколько были Гайдар и Островский знакомы, и насколько это знакомство было близким. Мне это сказать довольно трудно. Но все равно авторский импульс, авторский стиль все равно в романе чувствуется, если сравнивать черновики. Поэтому все равно, по крайней мере, большинство настоящих литературоведов, не ангажированных, не политизированных, считают, что это все-таки оригинальное авторское произведение. Роман принимался трудно. Его цензурировали, я даже не знаю, на польском языке, по-моему, он все-таки опубликован в том виде, которым предполагал его опубликовать автор. А вот если не подцензурное издание романа «Как закалялась сталь», я не знаю. Что выбрасывали? Выбрасывали те отрывки, которые были посвящены знаменитым партийным дискуссиям 20-х годов, так называемых троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев. Вот вся эта часть, в общем-то, фактически оказалась выброшенной. Выброшена та часть, где описывается, как Павка Корчагин был участником так называемой рабочей оппозиции, разгромленной Сталином. Там большинство, в общем-то, было посажено, а руководитель этой оппозиции Шляпников Александр был расстрелян. Это из романа выбросили. Но все-таки роман был издан, и он стал очень популярен. Популярен он стал во многом благодаря известному советскому журналисту Михаилу Кольцову, автору знаменитых испанских дневников, тоже репрессированных, кстати, в конце 30-х годов. Кольцов написал статью об Островском. Кстати, статья эта Островского оскорбила. Он там пишет, что «Кого я увидел?» Я увидел некую мумию, завернутую в одеяло, как футляр, но живет лицо, живут глаза, живет дух. Островский был оскорблен вот этим сравнением его с мумией, но эта статья сыграла свою роль, и благодаря ей роман стал популярен. Он стал издаваться, и Островский стал таким почетным, ну да, к сожалению, можно так выговориться, таким почетным и любимым инвалидом советской власти. У него был свой дом в Сочи, потом он жил в Москве, окруженный почетом, уважением. Он начинает писать второй роман «Рожденные бури». Если «Как закалялась сталь», она охватывает там от гражданской войны, в общем-то, доведено до момента, когда роман был написан, то «Рожденные бури» посвящен именно событиям гражданской войны на Украине. Сам Островский признавал, что этот роман слабее, чем роман «Как закалялась сталь». Но свой интерес он тоже вызывал. Роман, правда, остался незаконченным. Я сказал, что Островский был любим и обласкан советской властью, но все было не так однозначно. Островский человеком был... Да, он был фанатиком некой идеи, но, как очень многие фанатики, он был человеком, ну, по-своему, очень честным. Он, например, пишет, что когда он воевал в Чоне в начале 20-х годов, для него была неприемлема та жестокость, с которой чоновцы обращались с врагами. Из-за этого он был даже арестован рефтрибуналом. Правда, слава богу, арест ничем плохим не кончился. Кроме того, Островскому явно не по душе, это есть в его письмах, хотя тут тоже много неточностей, была вот та политика большого террора, которая разворачивалась в начале 30-х годов уже после убийства Кирова. Правда, слава богу, до 37-го года он не дожил. Не знаю, как бы он на это отреагировал. Скончался Николай Алексеевич Островский в 1936 году, 22 декабря, очень молодым человеком. Но вот что можно сказать о его произведениях? Вот что в них важно и что, например, привлекает меня? Это действительно произведение, которое описывает людей сильной воли, людей, способных, вопреки, в общем-то, нечеловеческим проблемам, продолжать жить дальше. Это очень важная история. Но это произведение своего времени. Это очень советская литература, со всем хорошим и со всем плохим. Да, там есть пафос сильной воли, да, там есть пафос некого, даже можно сказать, нового сверхчеловека, но в этих произведениях очень много ненависти. Пафос ненависти дышит со страниц произведений Островского. Это, я считаю, некоторая проблема. Проблема в том смысле, что это нельзя закрывать на это глаза. И это вряд ли можно считать нормой, хотя для того времени это нормой, в общем-то, и было. Антипод Островского, а в чем-то человек ему очень близкий, человек, о котором я хочу рассказать вам сегодня, Рубен Давид Гонсалес Гальего. Он, конечно, младше Островского. Родился он в 1968 году в Москве. Его мать, дочь генерального секретаря народов Испании Игнасио Гальего, Аврора Гальего, училась в Москве, познакомилась со студентом из Венесуэлы и плодом их любви стал Рубен Давид Гонсалес Гальего. Мальчик родился с тяжелейшей формой детского церебрального паралича. Он был парализован. Причем там паралич, там и с руками были проблемы, и с ногами очень серьезные проблемы. Ходить мальчик фактически не мог. Когда Рубену было 1.5 года, его матери объявили, что ребенок умер, а самого Рубена отдали в детский дом. Возможно, это было сделано по настоянию его деда Игнасио Гальего. У Рубена была страшная жизнь. Он скитался много по детским домам. Он был признан умственно отсталым. Будущий, один из самых значительных современных писателей, был признан умственно отсталым. Судьба его предполагалась такая. Он до 16 лет в детдоме, а дальше дом престарелых с очень быстрой смертью. Именно так с ним и произошло. В 16 лет он оказался в доме престарелых. Но он выжил. Выжил вопреки всему. Он закончил техникум в Новочеркасске. Закончил университет. Он был женат. Женат 3 раза. И с какого-то момента он покидает Россию. В Праге в 2001 году он встретился со своей матерью Авророй Гальего. Жил в США какое-то время. Сейчас он живет в Израиле. Судьба была не очень милостива к Рубену Давиду Гонсалесу Гальего. В 2011 году в Вашингтоне он попал под поезд в метро. Там под поезд он все-таки не попал, он упал на рельсы. страшный перелом лицевых костей, с ногами еще большие проблемы. И вот тут произошло очень такая важная история. Дело в том, что уже к 2011 году было известно, пожалуй, ну, самое такое крупное произведение Гальего, хотя у него все произведения крупные, на самом деле. Тут трудно говорить, что самое крупное, что менее значительное. Все они достаточно значительные, но самое известное его произведение – это «Белое на черном», где он описывает свою жизнь в Советском Союзе, в детдомах, в домах престарелых, вообще жизнь инвалида в Советском Союзе. И ему собирали деньги как раз люди с ограниченными возможностями. Очень многие писали, что я хочу помочь этому человеку, который вообще-то меня, может быть, не зная, помог мне. Я стал действительно человеком. Я начал по-настоящему жить именно благодаря ему книгам. Я хочу, чтобы он жил. Коллега выжил и продолжает писать и по сей день. Это такой пример действительно человека, несмотря на, в общем-то, гибельные стартовые условия, человека, который состоялся. Немножко скажу о его произведениях. В чем-то они похожи на произведения Островского. Там очень важен вот этот пафос преодоления. Преодоление своей болезни, преодоление, в общем-то, непреодолимых обстоятельств. Для Гальего личность Островского была очень важна. Он ее воспринимал для себя как пример. Почему я их и объединяю. Но есть разница. Гальего описывает очень страшные вещи. Это и советские дома, дома престарелых. Но в его книгах нету мрака, нету пессимизма. Он не играет в позитив. Просто все равно от его книг остается какое-то радостное чувство. В них очень много христианского. Для кого-то, может быть, христианство и не самая важная вещь, даже неприемлемая. Христианское в том смысле, что вот если у Островского все-таки пафос ненависти, у Гальего это пафос принятия жизни и ощущение именно осмысленности этой жизни. И еще один момент. Гальего не жесток, в отличие от Островского. Он, например, пишет о своем деде, который фактически от него отказался. Он ждал, что дед за ним приедет. Он знал, что дед коммунист испанский. Он думал, что он там на родине борется с Франко там, или еще с кем-то. А потом он понял, что дед не приедет никогда. И он пишет, что он не то чтобы осуждает деда, он просто не может его понять. Я хочу вам процитировать отрывок из книги Гальего «Белое на черном». Вот как он проговаривает, кто же он. «Я герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги. И будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода». Согласитесь, это не превозношение, это что-то другое. Вот это то, о чем я хотел вам рассказать сегодня. Я надеюсь продолжить этот свой курс истории общественного движения незрячих в лицах. Спасибо за внимание. До следующих встреч.